Секретарь посольства. Журнал «Смена», номер 1, январь 2024 года. Рубрика «Минувшее», страницы с 42 по 46. Автор Александр Ралот. Цитата. «Ужасное происшествие в Тегеране поразило нас до высочайшей степени. При всем горестном событии Его Величеству отрадна была как бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному бесчеловечному умыслу, и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам усердия покойного Грибоедова, не соображавшего поведение свое с грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской. Министр иностранных дел Карл Васильевич Нессельроде, командующему Кавказским корпусом Ивану Федоровичу Паскевичу, 16 марта 1829 года». Цитата. «Персидское правительство говорит, что оно нисколько не участвовало в убиении нашего посланника, что оно даже ничего не знало о намерении муллов и народа, но стоит только побывать в Персии, чтобы убедиться в нелепости сих слов». Из донесения первого секретаря русской миссии Мальцева. Январь 1829 года. Персия, Тегеран. «Немедленно наденьте вот это и следуйте за мной». Серхинг, старейшина персидский, швырнул единственному уцелевшему сотруднику поношенный мундир Сарваза, рядового шахской армии, персидский. «Но ведь в городе неспокойно, и это еще мягко сказано», — возмутился Мальцев и продолжил. «Известно ли вам, достопочтенный, что я отдал одному фирашу, служитель в знатных домах, персидский, целых 200 червонцев и велел немедленно раздать оные благонадежным людям, после чего собрать их у дверей этого здания и кричать спешащим мимо бунтовщикам, что здесь квартира слуг достопочтенного Назара Алихана, правитель одного из персидских провинций, сопровождал миссию Грибоедова до Тегерана. Простой перс закатал меня в ковер и поставил в угол комнаты вместе с другими, свернутыми в трубку. Более 3 часов я ежеминутно ждал смерти, а ваши сарбазы и фираши спокойно прогуливались среди неистовой черни и грабили находившиеся в нижних комнатах мои вещи. Хватит слов!» – оборвал Ивана Сергеевича шахский чиновник. «Вас срочно требуют доставить во дворец. Шах ждать не любит. Не испытывайте его терпения. Кстати, чернь ворвалась не только сюда, но и на территорию британской миссии. Убили там нескольких ваших соотечественников, находившихся при лошадях. И более никого. Этим и удовлетворилось. И грабить дальше не стали». Шах вскочил с места и долго тряс руку секретарю миссии, приговаривая: «Если бы я только знал, мне мои подданные не докладывали. Они, конечно же, будут примерно наказаны. Вы обязаны отписать своему высокородному шаху-царю, я никоим образом. Но согласитесь в том, что случилось, есть и вина русских, и...» Мальцев, высвобождая руку, кивнул. Из дворца он вышел кавалером персидского ордена Льва и Солнца. Специальным шахским указом ему предоставлялось эксклюзивное право на беспошлинный ввоз в Персию стеклянных изделий своего завода. 9 мая 1829 года. Санкт-Петербург. Высочайшим указом во внимание к примерному усердию и благоразумию, оказанным во время возмущения в Тегеране, наградить Ивана Сергеевича Мальцева орденом Святого Владимира II степени. 10 ноября 1830 года еще одним высочайшим указом во внимание к благоразумию, оказанному как после убийства статского советника Грибоедова во время возмущения в Тегеране, так и при отправлении должности генерального консула, всемилостивейшего пожалован, по засвидетельствованию генерал-фельдмаршала графа Паскевича Ереванского, кавалером ордена Святой Анны II степени. Это молодой человек, который может весьма выделиться, когда с опытом и возрастом несколько созреют его мысли и улягутся его страсти. Канцлер Карл Васильевич Нессельроде в письме к наместнику на Кавказе князю Ивану Федоровичу Паскевичу о Мальцеве. 2 года спустя. Санкт-Петербург. Министерство иностранных дел. Хозяин кабинета в очередной раз перечитал депешу, поступившую с дипломатической почтой из Тавриза. В ней была изложена настоятельная просьба генерального консула Мальцева освободить его от обязанностей и дозволить возвратиться в столицу по причине пошатнувшегося здоровья и необходимости безотлагательно заняться делами, связанными со своими владениями, заводами, имениями и землей. Он взял со стола колокольчик, позвонил и велел вошедшему секретарю пригласить помощника министра Синявина. «Допустим, я его просьбу удовлетворю». «И что тогда?» – обратился к нему Нестельроде после того, как вошедший ознакомился с бумагой. «Так он же сразу по прибытии вообще попросится в полную отставку, ведь здешнее жалование для него – сущие копейки». «А ежели откажете, так тут же наживете себе целую свору высокопоставленных недоброжелателей. Самому императору начнут шептать, с них станется», – парировал Синявин и продолжил. «Раз уж надумал уходить со службы, так надо бы отпускать, и без его услуг обойдемся. Тем более по кабинетам нашим не первый год слухи ходят, что знал секретарь о готовящемся бесчинстве, потому и выжил. Всем же ведомо, миссия вся погибла, да еще 30 казаков головы сложили, бились до последнего, все, окромя Мальцева». «То дело прошлое. Не мне вам напоминать, что самодержец всероссийский за души погубленные дары щедрые от персов получил, один знаменитый алмаз шах чего стоит. А у нас теперь с ним вечное забвение злополучного тегеранского происшествия. Но по поводу грядущей отставки я, пожалуй, с вашими доводами соглашусь. Пусть возвращается. Не сочтите за труд, подготовьте соответствующую бумагу». Министр поднялся с кресла, давая понять, что разговор закончен. Бывший дипломат был фигурой весьма противоречивой, за что в кругу друзей получил прозвище «Мефистофель». С одной стороны, он славился своей скупостью. Его родственник князь Мещерский говорил о нем: «Это был скупейший из скупых людей». Наверное, именно поэтому Иван Сергеевич так и остался холостяком, чтобы не тратить деньги на ненужное, и до конца жизни оставался закоренелым мизантропом. Но с другой стороны, это был человек недюжинного ума, с большим чувством юмора, искусный дипломат, обладавший к тому же даром предпринимателя. После отставки Мальцев в столице не задержался. Отчитавшись и сдав необходимые документы, отправился прямиком в селение с красивым названием «Гусь», где и располагались его заводы. Большая их часть работала в убыток. Виной тому были малые рынки сбыта, огромные расстояния до рынков потребления готовой продукции и отсутствие денежных вливаний. Вместе с управляющим Иван Сергеевич объехал принадлежащие ему предприятия и понял: нужно принимать срочные меры, иначе все пойдет прахом. «Самое место пребывания мое весьма непоэтичное. Сыпучие пески, дремучие леса и топкие болота. Все имение, олицетворение запустения и упадка. Дела так плохи, что главная фабрика, Гусевская, при которой находится до 600 душ, дала доход с отрицательными показателями, то есть 14 тысяч убытку. Без колебаний он закрыл несколько предприятий, но мастеровых не выгнал, а перевел на лучшее предприятие. Сюда же выписал проверенных в делах управленцев. При заводе создал комнату образцов уникальных изделий из стекла. 1835 год. Успешный заводчик попал в свиту Николая I, отбывающего за границу в Чехию. Итогом этой поездки стал купленный рецепт изготовления богемского стекла и образцы тамошнего производства. Вскоре Гусевский завод начал выпускать изделия не хуже заграничных. 45 лет спустя. Только на двух самых крупных хрустальных заводах Мальцева, Гусевском и Уршельском, работало более 900 человек. Годовой оборот первого из них составлял 900 тысяч рублей. Ну а что же сам бывший секретарь посольства? По причине слабого здоровья Иван Сергеевич провел последние годы своей бурной жизни на юге Франции, в Ницце, где и скончался в 1880 году от разрыва сердца в возрасте 72 лет. Он трижды назначался временно управляющим Министерством иностранных дел. Его даже прочили на пост товарища министра просвещения и сватали в министра финансов. Но звание некоронованного короля русского хрусталя оказалось дороже.